прочно укоренившейся власти. Здесь сама архитектура вселяла в любого случайного прохожего страх и благоговение. Огромные мраморные столпы, широкие бронзовые двери, сотни и сотни окон, светящихся круглыми сутками, гранитные статуи Гладстоуна и прочих выдающихся деятелей, чьи мрачные морщинистые лица сулили справедливую расправу всем врагам государства. Однако парень миновал их всех легкой походкой, продолжая чистить апельсин с небрежностью человека, рожденного для того, чтобы обитать в этих стенах. Он кивнул полисмену, мимоходом продемонстрировал свой пропуск охраннику и через боковые ворота вошел во двор департамента внутренних дел, над которым простирало свои ветви могучее ореховое дерево. Только тут он замедлил шаг, доел апельсин, вытер руки носовым платком и поправил галстук, воротничок и манжеты. Потом в последний раз пригладил волосы. Хорошо, теперь он готов. Пора браться за работу. Более 2 лет миновало со времен мятежа Лавлейса, и с тех пор, как Натаниэль нежданно-негаданно сделался причастным к высшим кругам общества. Теперь ему стукнуло 14. Он был уже на голову выше, чем тогда, когда он вернул амулет Самарканда в руки благодарного правительства. Он также слегка раздался в плечах, однако все еще выглядел худощавым. Длинные темные волосы спадали ему на лицо растрепанными прядями, как того требовала нынешняя мода. Лицо его было худым и бледным от долгих часов, проведенных за книгами. Зато глаза ярко блестели, и во всех его движениях чувствовалась с трудом сдерживаемая энергия. Натаниэль был юноша наблюдательный. Он быстро заметил, что среди практикующих волшебников внешний вид имеет большое значение для поддержания статуса. На тех, кто не следил за собой, смотрели косо. На самом деле это был верный знак посредственного дарования. Натаниэль производить подобное впечатление не собирался. На жалование, которое выплачивали ему в департаменте, он приобрел себе черный облегающий пиджак, брюки, дудочки и длинное итальянское пальто, последний писк моды. Натаниэль носил узкие ботинки со слегка заостренными носами, а в его нагрудных карманах неизменно красовались шикарные носовые платки, один ярче другого. Всегда тщательно одетый, ухоженный, он расхаживал по галереям Уайтхолла размашистым, целеустремленным шагом, похожий на цаплю со стопкой бумаг под мышкой. Имя, данное ему при рождении, он держал в тайне. Своим коллегам и товарищам он был известен под официальным именем Джон Мендрейк. Это имя до него носили еще 2 волшебника, но особой известности ни тот, ни другой не добились. Первый жил при королеве Елизавете и занимался алхимией. Прославился он в основном тем, что на глазах всего двора обратил свинец в золото. Позднее обнаружилось, что он покрыл золотые слитки тончайшим слоем свинца, который расплавился, когда его слегка подогрели. Весь двор восхищался его находчивостью, но это не помешало его обезглавить. Второй Джон Мендрейк был сыном мебельщика и всю свою жизнь изучал многочисленные разновидности демонических букашек. Ему удалось описать 1703 никому не интересных подвида, пока, наконец, один из них, малый сборчатый зеленый шершнекрыл, не укусил его за незащищенное место. Бедняга распух до размеров шезлонга и от этого умер. Однако бесславная участь его тезок Натаниэля отнюдь не тревожила. Напротив, он был только рад этому. Он намеревался прославить свое имя лично. Наставницей Натаниэля была госпожа Джессика Уайтвелл, волшебница неопределенного возраста, с коротко постриженными белыми волосами и телосложением хрупким, приближающимся к скелетоподобному. Она считалась одной из 4 наимогущественных волшебников в правительстве, и влияние ее было весьма велико. Она признавала талант своего ученика и твердо намеревалась предоставить ему возможность развиться в полную силу. Натаниэль обитал в просторных апартаментах в особняке своей хозяйки, стоявшем на самом берегу Темзы. Существование он вел упорядоченное и размеренное.